Глава 29. Лола Вавум. Лола Вавум была одной из величайших актрис 70-х-80-х годов. Ее открыли в 1969 году в косметическом магазинчике «Литл Вудс» и попробовали на роль Дейдры Фарлонг в пилотном эпизоде «Моржовая улица 65». Уйдя из сериала через 4 года, она прорвалась на большой экран в роли экстравагантной полицейской Джулии Хэтэуэй в чрезвычайно успешном фильме «Улица Вутон-Бассета». За ним последовала целая череда хитов «Убийство в аду Кибин», «Моя сестра посла гусей» и «Неженатик из Ладлоу», за которые она удостоилась Мильтона. В середине 80-х она получала по 2 миллиона долларов за фильм. Затем грянула катастрофа. Череда провалов, кульминацией которых стало в 1989 году дело Эйр, постоянные спекуляции по поводу содержимого шкафчика в ее ванной, все это заставило актрису навсегда уйти из кино. В присутствии на благотворительной вечеринке «Пемс» в 2004 году стало ее первым появлением на публике спустя 14 лет. Валихилский киногид. «Сколько?» – переспросил Джек после краткого визита в больницу Святого Церебралума, выкроивший 5 минут, чтобы проглотить бутерброд. 126, и еще идут», – ответил Бейкер. «Нам некогда считать». Эшли и Тибет внизу записывают имена и адреса и одновременно стараются выловить хоть крупицу информации, относящейся к делу. «И как?» «Пока никак, все просто хотят помочь». Известие о смерти Шалтая вызвало непредсказуемую реакцию среди его бывших подружек, любовниц, партнерш и приятельниц. Цветы стали приносить к дому на Грим-Роуд сразу, как только в прессе появился некролог, и весь двор оказался ими завален. Поговаривали, что всю ночь будут гореть свечи, а несколько часов спустя в участок потянулись бывшие его возлюбленные, готовые помогать следствию, и весь свободный персонал, которого и так было мало, занимался ими. Однако та одна единственная его подружка, с которой им хотелось поговорить, так и не явилась. «Спасибо, Бейкер. Передай, чтобы ребята бежали прямо ко мне, как только найдут что-нибудь важное». Бейкер кивнул и взял мобильник. «Итак, что вам удалось обнаружить?» – спросил Джек у Мэри, которая тоже воспользовалась краткой передышкой, чтобы перекусить. «Немного», – ответила она, глядя в свои записи. «Начальником Винки в Pan & Propal является некто Вилан. Он уверяет, что Винки был блестящим работником, и его все любили. Покойный страдал нарколепсией, но и с этим справлялись. У пана хорошая репутация в смысле охраны здоровья работников. Ничем не упрекнешь. Имелось, правда, несколько случаев, когда можно было бы отпустить шуточку по поводу нарколептических расходов, но все промолчали. А каково мнение его сотрудников насчет того, хватило бы ему пороху шантажировать киллера?» «Он был человеком занятым и немного нервным. Почему, никто не знает. Вы все еще думаете, что тут замешан Соломон Гранди?» «Нет, не думаю. Он раскрыл перед нами все карты, и, как вы и сказали, у него достаточно денег, чтобы, глазом не моргнув, списать со счетов 2 миллиона фунтов». Джек сделал глоток чаю. Его поездка в клинику Святого Церебралума тоже оказалась малорезультативной. Лечащий врач Винки, весьма услужливый парень по фамилии Мерфи, сказал ему, что покойный лечился от нарколепсии амбулаторно почти 9 лет, посещая врача 2 раза в неделю. Винки пропустил вчерашний прием, так что, возможно, у него что-то и было на уме. Джек также наткнулся на доктора Кват, которая поинтересовалась у него, как продвигается дело. Она называла Шалтая Шолтом, и Джеку подумалось, нет ли в общей куче и ее венка. Он доел бутерброд, вытер руки и губы носовым платком и на мгновение задумался. «Все эти женщины?» «Кстати, — сказал Бейкер, — Джорджи Порджа готов встретиться с вами завтра ровно в 9». Внезапно Джека осенило, и он даже прищелкнул пальцами. «Конечно же, Бейкер, та квартира, которую Порджа передал Шалтаю в благодарность за отмывку денег. А что, адрес у нас есть? Я знаю, что Шалтай прожил с Лорой в веселом яичке 18 лет. Но он мог сохранить то жилье за собой. Должен же он был возить куда-то всех этих девиц». Бейкер порылся в своих бумагах и, наконец, нашел адрес в одном из старых ордеров на арест Шалтая. «Вот», — объявил он, — «Пемс Виллас, 614». Старое жилище Шалтая-Болтая представляло собой огромный многоквартирный дом, построенный Пемс Билдинг Траст в начале прошлого века в наимоднейшем стиле той эпохи. В 30-40-х годах он считался очень престижным, но затем его популярность начала падать. Дорогое в содержании и ни разу не перестраивавшееся здание постоянно меняло хозяев, с каждым разом теряя в цене, поскольку каждый очередной домовладелец деньги-то брал, а вот привести имущество в порядок или хотя бы сделать необходимый ремонт не удосуживался. Некогда фешенебельные апартаменты превратились теперь в жалкую дыру. Элитный вариант – развалюхи на Грим-Роуд. Краска давно облезла, лепнина поплыла и размякла от ветра и дождя. Джек, Мэри и Бейкер вошли в сырой холл, где их объял теплом густой запах тления. Из 200 квартир, по словам дряхлого консьержа в выцветшей форме коридорного, заняты были едва ли 8. Остальные были заколочены, а раковины, ванны и унитазы сняты, чтобы отводить бомжей. Дом принадлежал богатому финансисту, который ждал, когда съедут последние жильцы, чтобы снести ветхое здание и построить на этом месте элитную парковку. Консьерж показал им лестницу. Лифт, если верить его рассказам, сломался еще в 72-м.